В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21.00. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе грузинский премьер-министр Бедзина Иванишвили дал большую пресс-конференцию в Тбилиси. Министерство энергетики Грузии объявило о долгожданном снижении тарифов на электроэнергию. В Сухуми, несмотря на протесты общественности, началось строительство 14-этажного комплекса. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Египте продолжается рассмотрение жалоб на нарушения в ходе референдума. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Лакдар Брахими выразил надежду на то, что стороны конфликта в Сирии достигнут договоренности о прекращении кровопролития. Российский МИД потребовал от Швеции запретить деятельность сайта «Кавказ-центр» и выдать российской стороне Ильдара Хамзина. В Египте продолжается рассмотрение жалоб на нарушения в ходе референдума по проекту новой конституции страны, второй заключительный этап которого прошел в минувшую субботу. Сообщалось, что официальные итоги голосования могли объявить уже сегодня. Теперь же оглашение могут отложить из-за проводимых разбирательств. О нарушениях во время референдума заявляли в частности сторонники оппозиции. Те, кто считает, что проект, разработанный Нижней палатой парламента, где доминируют исламисты, не учитывает интересов всех групп граждан и нарушает их права. По данным движения «Братья мусульмане», документ на референдуме поддержали 64% избирателей. Примерно такую же цифру приводит оппозиция, подчеркивая при этом, что были махинации, и, следовательно, цифра не отображает реальной позиции большинства египтян. Специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Лакдар Брахими выразил надежду на то, что стороны конфликта в Сирии достигнут договоренности о прекращении кровопролития. Выступая в Дамаске после переговоров с сирийским президентом Башаром Асадом, Брахими заявил журналистам, что начавшийся в марте 2011 года конфликт уже унес жизни 44 тысяч человек. На днях Брахими встречался с представителями США и России, которые высказали противоположные позиции по Сирии. Так, Вашингтон продолжает настаивать на отставке Асада как необходимом условии урегулирования кризиса в Сирии. Москва же, напротив, остается одним из немногих сторонников сирийского режима. Российский МИД потребовал от Швеции запретить деятельность сайта «Кавказ-центр» и выдать российской стороне Ильдара Хамзина, члена группировки «Хизбут-Тахрир», признанной в России террористической. Тот факт, что следовещание Кавказ-центра осуществляется не из Швеции, как об этом заявляют в Стокгольме, не отменяет международно-правовых обязательств Швеции по юридическому оформлению запрета деятельности сайта на своей территории, говорится в сообщении российского ведомства. В министерстве также добавили, что шведские власти последовательно отказывают Москве в экстрадиции Ильдара Хамзина. Приходится констатировать, что подобные действия Стокгольма являются ничем иным, как проявлением политики двойных сторон. Стандартов, считают в российском МИДе.
Эхо Кавказа. Новости.
Американская стрелковая ассоциация обвиняет СМИ в давлении на оружейную индустрию и называет попытки ужесточить правила оборота оружия в США нарушением Конституции, рассказывает Алан Давыдов.
Американская стрелковая ассоциация, сокращенно NRA, в воскресенье заявила, что ужесточение правил оборота огнестрельного оружия среди населения не усилит безопасность школ в США, и что созданная президентом Обамой специальная рабочая группа по проблемам вооруженного насилия может подорвать вторую поправку к Конституции страны. NRA, общественная организация с почти полуторавековой историей, объединяет владельцев огнестрельного оружия и защитников права на обладание им, гарантированного второй конституционной поправкой, популяризуя использование оружия для спорта, самообороны и охраны природы, НРА выступает в роли оружейного лобби во всех ситуациях, затрагивающих интересы производителей и продавцов личного оружия. В конце минувшей недели НРА обвинила американские средства массовой информации в том, что они якобы спускают всех собак на оружейную индустрию всякий раз, когда происходит стрельба со множеством жертв. Послушайте, винтовка – это только средство. Проблема в преступнике, сказал в воскресном интервью телекомпании NBC глава НРА Уэйн Лапьер. Ряд американских законодателей с разочарованием отзываются о позиции НРА. Вот что заявил в интервью телекомпании CNN независимый сенатор от Коннектикута Джозеф Либерман. Я нахожу заявления Национальной стрелковой ассоциации в последние пару дней крайне обескураживающими, потому что они, похоже, не отражают способности осмыслить массовые убийства детей в Ньютауне. Представители НРА готовы рассматривать любую возможную причину насилия с применением огнестрельного оружия, за исключением самого оружия. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В рамках визита российского президента Владимира Путина в Индию в понедельник было объявлено о заключении двух контрактов в сфере военно-технического сотрудничества. Речь идет о намерении России продать Индии дополнительно самолетов и вертолетов почти на 3 миллиарда долларов. Подписан также ряд других документов, в частности, меморандум о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и Государственным банком Индии, касающийся содействия прямым инвестициям. В этом меморандуме говорится о инвестициях до 1 миллиарда долларов в совместные проекты. По словам Путина, его переговоры с премьер-министром Индии Манмоханом Сингхом дадут дополнительный импульс сотрудничеству двух стран. Сингх, в свою очередь, выразил надежду на то, что контракты будут продолжаться. Адвокат Анна Старицкая обжаловала как слишком мягкий приговор, вынесенный бывшему сотруднику МВД Дмитрию Павлюченкову, признанному виновным в причастности к организации убийства журналистки Анны Политковской. По приговору Мосгорсуда он получил 11 лет лишения свободы. Суд постановил также взыскать с Павлюченкова 3 миллиона рублей в пользу семьи Политковской.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили сегодня провел итоговую пресс-конференцию. Главным достижением правительства, которое начало функционировать два месяца назад, премьер считает бюджет на 2013 год, который ориентирован на социальные нужды населения. Этот факт он назвал первым шагом к становлению справедливого государства. На предположительно последней в этом году пресс-конференции Бедзина Иванишвили отвечал на вопросы журналистов в течение трех часов, но так и не внес ясности вопросы, волнующие большую часть общества. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
В гостинице «Шератон Метехи Палас» премьер-министр Бедзина Иванишвили пришел на 15 минут раньше назначенного времени. Спросив с улыбкой, может, начнем, если больше никого не ждем, Иванишвили взял слово, но говорил недолго. Утвердив бюджет, ориентированный на социальные нужды населения, правительство приступило к выполнению предвыборных обещаний, заявил премьер-министр. Увеличение пенсии запланировано с апреля. Медицинское страхование каждый гражданин получит с сентября. Больше конкретных дат и чисел названо не было. Однако Иванишвили приоткрыл завесу над главным вопросом, когда же граждане Грузии ощутят реальные блага, приносимые деятельностью нового правительства.
Первый год сделать это будет очень сложно, нужна очень большая подготовительная работа. В течение второго года улучшение уже будет более ощутимым. На третьем году все эти блага почувствует большое количество семей. А вот четвертый год уже будет очень хорошим для всех.
Иванишвили вновь пообещал, что будут и инвестиции, и реформы, и рост экономики. В то же время он предупредил, что многие крупные экономические проекты, предложенные прежними властями, подвергнутся пересмотру.
Но мы хотим сделать это так, чтобы не запугать бизнес и не испортить отношения с другими странами.
Президент новой экономической школы Паатоши Шишелидзе, сожалением отмечает, что подобными аналогичными заявлениями новое правительство уже успело напугать бизнесменов.
За текущий и прошлый месяц рост экономики приостановился. Нет явной перспективы и нет оптимизма. Причина тому – заявление нового правительства, которое дальше обещаний в духе «я накормлю, я заплачу» не идут. Все это в бизнес-кругах воспринимается как принуждение платить за обещания властей, а некоторые инициативы и вовсе ограничивают предпринимателей и усиливают вмешательство правительства в частный бизнес.
Премьер-министр признал, что из-за пересмотра условий контракта на данном этапе приостановлено строительство теплоэлектростанции в Гардабане, которое осуществляла компания РАОЭС. Вопросы у него возникают и по поводу строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, хотя обсуждать этот вопрос во время визита в Баку Иванишвили, скорее всего, не будет. Иванишвили также намерен в скором будущем посетить Ереван и Анкару, а также представить свои взгляды на экономическое будущее страны на форуме в Давосе. В то же время он еще не готов дать ответ на вопрос, встретится ли он там с российскими лидерами. Поездка в Вашингтон планируется на весну, причем внешнеполитический курс Грузии остается неизменным. Судя по заявлениям премьер-министра, в ближайшем будущем оппозиция и власти мирно сосуществовать не будут. Без пресловутого слова «коабитация» он тоже не обошелся.
Коабитация не может быть искусственной, и она совсем не означает, что мы должны установить отношения с криминалами. Истеричные заявления оппозиции не приостановят процесс восстановления справедливости. Они не смогли работать с нами в конструктивном режиме.
На вопрос радио «Эхо Кавказа», продолжится ли смена кадров в местных органах самоуправления с учетом их лояльности к новой правящей силе, Иванишвили ответил.
Большинство чиновников сохранили свои места. И не слишком прямо понимать предвыборные обещания не трудоустраивать людей по политическому признаку. Наша сила пришла к власти, были назначены министры и их заместители. И такое может произойти и в местных органах самоуправления. Это нормально.
При этом Иванишвили считает, что штаты в муниципалитетах сильно раздуты, хотя на данном этапе их сокращение не планируется. Тем не менее, разъяснение премьера, какими будут органы самоуправления после планируемой реформы, четкую картину в умах многих присутствующих создать не сумели. В то же время политолог Сосо Цискаришвили не считает, что шумная смена старых чиновников в регионах на новых и сторонников грузинской мечты осуществляется по указаниям или с ведома премьер-министра.
Хотя мы не заметили и его недовольство по поводу того, что не совсем законно идет смена местных властей.
Политолог сожалеет, что ясных перспектив по поводу мирного сосуществования двух противоборствующих сил пока не видно.
Но общество уже очень четко этого требует. Наступила пора двум политическим силам переходить от ссор к сотрудничеству.
Сам премьер-министр сегодня неоднократно заявлял, что опасности политического кризиса нет, и посоветовал населению спокойно наблюдать за процессами. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы продолжаем тему сегодняшней пресс-конференции Бедзина Иванишвили. В прямом эфире у нас на связи из Тбилиси политолог Георгий Хухашвили. Гео, добрый вечер.
Добрый. Добрый, я слушаю вас.
Сегодня Бедзина Иванишвили сказал много и конкретных вещей, однако в некоторые важные вопросы он ясности не внес. В частности, он говорил о том, что не исключен пересмотр договоров с крупными компаниями, которые были заключены прошлым правительством. Он не стал называть эти компании, однако, в частности, он подтвердил, что может быть пересмотрен контракт с РАО ЕС на строительство электростанции в Гардабане, и все-таки до сих пор не до конца ясна позиция премьер-министра по вопросу железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Речь идет об очень крупных инвестиционных проектах. Насколько вообще оправдана такая политика властей пересматривать соглашения предыдущих властей?
Ну, дело в том, что предыдущая власть не всегда защищала эти государственные интересы и всегда следовала неким интересам. Я не хочу сейчас раскрывать до конца кавычки, но на самом деле эти интересы не всегда носили, скажем так, легальный характер. Что касается РАО ЕС, дело в том, что в тарифы был заложен компонент инвестиций. То есть РАО ЕС взяла на себя обязательство построить некие мощности энергетические. На самом деле это все не происходило. грузинский плательщик платил, значит, в тарифе некий компонент, который не был обеспечен реальными делами. Так что на самом деле эти инвестиционные обязательства не выполнялись, а нам приходилось это платить. Вот сейчас те решения с тарифом, который понизился на примерно 26%, связаны с этим. Просто этот компонент убирается оттуда. И, в принципе, после этого, то есть хотя бы социальные риски уменьшаются. А что касается инвестиций, инвестиции в нормальной стране делаются за счет инвестора, за счет его собственного риска. Так что закладывать заранее что-то несуществующее в тарифе, это, поверьте мне, было несправедливо. И эта несправедливость в спокойной обстановке была пересмотрена. Что касается касса Ахалкалак, там дела обстоят еще проще. Когда Саакашвили заключал этот контракт, он не смотрел на экономические аспекты данной проблемы и думал только о геополитике. На самом деле мы тоже считаем, что этот проект очень важен в политическом плане для Грузии, но там возникают некие экономические риски. Дело в том, что когда сейчас грузы движутся, начинают Гардабань, и эти направляются через Патийский и Батумский порт дальше в Европу. На самом деле, ну, на этом грузинский бизнес, железная дорога плюс порты зарабатывают где-то более, скажем так, полумиллиарда долларов. Сейчас при открытии данной ветки порты могут потерять эти грузы или существенную часть данных грузов. Так что возникают такие риски.
Георгий, они возникают. Да. Как предлагается решать эти вопросы?
Ну, вот надо застраивать. Я думаю, что переговорами с Азербайджаном, с нашими друзьями все можно достичь. Да? Надо как-то застраховать данные риски и найти механизмы не просто механического перераспределения, а надо думать обеим странам о том, как привлечь новые грузы, как, значит, и работать в этом направлении. То есть, чтобы в коридоре было больше грузов с одной стороны. Если этого не случится, и порты потеряют грузы, и практически мы можем встать перед риском, кроме экономических и социальных проблем в портах, да, как-то подумать вместе, как застраховаться, как компенсировать данные возможные потери и так далее и тому подобное. Я думаю, что Азербайджан является нашей дружественной страной. Они с пониманием отнесутся к этой проблеме, и мы обязательно найдем формулу, по которой, значит, и интересы обеих стран будут защищены. Саакашвили об этом не думал. Но мы, то есть государство грузинское, должно защищать свои интересы.
И Георгий, это, конечно, ваша мысль понятна. Да. У меня еще я хотел поговорить с вами о внутренней экономической ситуации. В материале Мзии Парисяшвили, в частности, Паата Шишелидзе говорит о том, что бизнес сейчас находится в ожидании усиление финансового бремени. И вообще он говорит о том, что экономический рост закончился в Грузии. Вы могли бы как-то прокомментировать эти слова?
Я бы не драматизировал ситуацию. То, что сейчас бизнес в напряжении, я с вами согласен. Потому что у нас был так называемый номенклатурный капитализм, когда власть являлась, значит, директором всего бизнеса, и бизнес платил некую мзду власти. Политический компонент был заложен во всех бизнесах. Сейчас этот бизнес не понял пока новые правила игры, да? Как-то они привыкли, что что-то куда-то надо было нести. Сейчас новая власть отказывается от этого. Они просто не могут поверить, что им надо работать в конкурентной среде, что не будет монополии, ни олигополии, никто их трогать не будет. А доверие к власти у них очень низкое. Я думаю, что мы объясним это очень хорошо бизнесу в ближайшее время, и они почувствуют всю прелесть новой свободной экономики. На самом деле все наоборот. Они сейчас напряжены, потому что у них очень плохой опыт опыт, значит, отношения с властью.
Георгий, но есть некоторые заявления, которые звучат из «Грузинской мечты», которые, если честно, вызывают опасения. В частности, вот глава экономической группы, созданной при «Грузинской мечте», Демур Георхилидзе, говоря о снижении цен на газ, которое вот в самом ближайшем будущем может произойти, он говорит, мы предлагаем снизить на 14 тетри. Если компании не пойдут на это, мы будем продолжать настаивать, а если они и тогда не согласятся, мы докажем, что они выполняют заказ определенных групп, называть которые мы пока воздержимся. Это не, не давление?
Я вас понял, да? Я вас понял. Георхилидзе не является членом сегодняшней экономической команды. Я думаю, что это абсолютно некомпетентно, о чем он говорит. Он, да, он был в этой группе, но сейчас он не во власти. Да, он, значит, решения принимают совершенно другие люди. Я вообще не понимаю, почему так активно он себя ведет. На самом деле, в спокойной обстановке, значит, реально ресурс будет найден. Не в ущерб бизнесу. Вот и даже, значит, в электросистеме, когда сейчас пошли понижения, в этих переговорах, значит, не было сказано ни одного слова, которое могло бы ударить по энергетическому бизнесу. То же самое будет происходить и с газом. То есть и бизнес должен развиваться, и, значит, социальные риски должны быть снижены. Значит, и это все должно быть сбалансировано. Это правильная политика. 14-20 тетри, ну это, конечно же, глупо. Это даже не обсуждается на уровне власти. Но что касается Георхилидзе, я ему запретить, конечно же, не могу говорить, что он думает. Но на самом деле он, конечно, абсолютно некомпетентен в этих вопросах. И сейчас обсуждать серьезно, какие интервью он дает, наверное, не стоит.
Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был политолог Георгий Хухашвили.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Министерство энергетики Грузии объявило о долгожданном снижении тарифов на электроэнергию. С 1 января 2013 года часть граждан Грузии будет платить на 21-27% меньше. Однако воспользоваться скидками смогут не все. Почему? Ответ на этот вопрос искал наш тбилисский корреспондент Тэмур Кигурадзе.
Тариф потребления электроэнергии снизится для тех граждан Грузии, которые используют меньше 300 кВт электричества в месяц. Они будут платить на 21,5% меньше. Те, кто тратит совсем немного, меньше 100 кВт, получат еще большую скидку – 27%. Уровень оплаты остается без изменений для семей, которые потребляют более 300 кВт в месяц. В самом Министерстве энергетики утверждают, что 90% граждан смогут на себе ощутить достоинство новой системы. Первым объявил о снижении цен на газ премьер Иванишвили, который заявил, что это только начальная стадия. На очереди цена на природный газ.
Мы продолжаем работать над снижением цен на газ после визита в Азербайджан. В течение нескольких дней мы сможем уже сообщить вам о наших возможностях.
Уровень снижения цены на газ зависит от азербайджанской стороны. Азербайджан – один из основных поставщиков природного газа в Грузию. И так продает газ по льготной цене. Именно поэтому премьер не уверен в том, что удастся добиться каких-либо уступок, но рассчитывает хотя бы на символичную скидку. Обещание понизить цены на газ и электроэнергию «Грузинская мечта» давала в ходе предвыборной кампании. Лидеры коалиции в своих выступлениях называли существующие коммунальные тарифы искусственно завышенными и обещали уполовинить их. Об этом сегодня новым властям напомнили их оппоненты из национального движения. Генсек партии Ивано Мирабишвили назвал представленные планы по изменению тарифов обманом народа. Он заявил, что скидки не облегчат жизнь большинству населения и напомнил о предвыборном проекте националов – ваучер на сумму в 1000 лари каждой семье, который она могла использовать по своему усмотрению, в том числе и для платежей за коммуналку.
Уже в этом декабре каждая семья уже получила бы этот ваучер в 1000 лари. Если пересчитать на каждый месяц, то в итоге каждая семья получила бы скидку в 23 лари, на коммунальные услуги. Сравните это со скидкой в 3 лари и 44 тетри.
С критикой националов не вполне согласна часть экспертов. Например, экономист Ираклий Ликвиназов считает, что тем, кто тратит меньше 300 киловатт в месяц, предстоящие изменения принесут очень ощутимую пользу.
Это оптимальное решение, исходя из тех ресурсов, которые у нас сейчас имеются, и учитывая наши обстоятельства перед инвесторами и материальными затратами на все три звена этой цепи – генерации электроэнергии, ее распределению, дистрибуцию.
Ираклий Ликвиназов также считает необоснованным предположение, что в связи с увеличением потребления более дешевой электроэнергии может возникнуть дефицит. По его мнению, основная масса потребителей постарается не выходить за установленный правительством рубеж в 300 кВт в месяц, поскольку за пределами этого объема стоимость электричества резко возрастает. Это и явится гарантией от перерасхода. На это же обстоятельство указал и глава экономической группы, созданной при коалиции «Грузинская мечта» Демургер. Он также отметил, что в перспективе коалиция намерена разработать сетку льготных тарифов и для предприятий. Ни Иванишвили, ни представители Министерства экономики об этом сегодня не упоминали. Гюрхелидзе считает возможным и существенное снижение цен на газ в самом ближайшем будущем.
Без проблемы потерь существующий сейчас тариф можно снизить на 20 тетри. Мы предлагаем снизить на 14 тетри, остальные 6 направить на развитие инфраструктуры. Если компании не пойдут на это, мы будем продолжать настаивать, а если они и тогда не согласятся, мы докажем, что они выполняют заказ определенных групп, называть которые мы пока воздерживаемся.
Иванишвили пообещал сократить тариф на газ по крайней мере на 10%. Это отнюдь не та цифра, которая присутствовала в его предвыборных обещаниях. Некоторое время назад премьер признался, что, может быть, преувеличил некоторые показатели по возможному снижению цен на энергоносители. Это его заявление вызвало шквал критики в его адрес со стороны оппозиции. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Абхазии продолжается публичная полемика вокруг прошедшего в конце прошлой недели съезда оппозиционного форума народного единства, на котором было выставлено требование отставки правительства самопровозглашенной республики, рассказывает Виталий Шария.
В минувшую пятницу в конце публикации на «Эхо Кавказа» «Предновогоднее перекатывание бочек» я рассказал об обострении внутриполитической риторики в Абхазии в связи с состоявшимся накануне съездом оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» и после съездовским интервью премьер-министра Леонида Лакербая. Как нетрудно было предположить, оно имело продолжение. Заявление оппозиционной партии было опубликовано в субботу 22 декабря. В нем, в частности, было сказано, комментируя по АГТРК и телеканалу «Абаза ТВ» решение съезда, премьер-министр Лакербая Л.И. опроверг заявление помощника президента РФ Татьяны Голиковой по поводу наличия коррупционной составляющей в освоении российской помощи Абхазии и Южной Осетии при их прежнем руководстве. Премьер поставил под сомнение право депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия, лидера партии «Форум народного единства Абхазии», выражать свое отношение к вопросам повышения зарплаты учителей, врачей и других работников бюджетной сферы. Он также заявил о том, что занимаемая им должность была названа декоративной и якобы ему на съезде не было предоставлено слово. Господин Лакербая Л.И., не выразив своего отношение к ряду злободневных социально-экономических проблем, поднятых на съезде, перенес акценты на менее значимые вопросы, в том числе и процедурного характера. Более того, премьер оценил выступление героя Абхазии Аполлона Шинкуба как провокационное в части касающейся аварии российского вертолета в верховьях озера Рица. Высказывания премьера в заявлении названы скоропалительными, необоснованными, предвзятыми. Справедливости ради скажу, что Леонид Лакербая в своем интервью согласился с мнением о том, что в стране множество проблем и что в работе власти есть минусы. Перечислил ряд прозвучавших ваших предложений, которые считает совершенно правильными. Естественно, он не собирался анализировать выступление Аполлона Шимкова в целом, а в коротком интервью ответил на то, с чем был не согласен. Другое дело, что не стоило, наверное, называть его слова провокационными. Так одна обида порождает другую. В целом же, увы, приходится констатировать, консенсус действительно не получается, когда есть люди, они неизбежно присутствуют с обеих сторон большой дискуссии, которые привыкли всегда занимать круговую оборону, и любое обострение дискуссии зачисляют в актив своей стороны. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили еще раз подтвердил сегодня отсутствие у него президентских амбиций. «Я не намерен стать президентом. И вообще, я не намерен менять свою должность. Я буду там, где нужно моему народу», — заявил Иванишвили на сегодняшней пресс-конференции для грузинских и иностранных журналистов. Иванишвили также подтвердил намерение встретиться с Владимиром Путиным. «У меня, естественно, есть желание встретиться с президентом России, но для этого нужно время, и к этому надо подготовиться. Эти встречи проходят не так легко, тем более в нашей ситуации», — сказал премьер. В ходе глава правительства не оставил без внимания и тему возвращения страны в СНГ. Иванишвили отметил, что Грузия не станет вновь присоединяться к Содружеству, но намерена углублять отношения со странами-членами этой организации. «Наша стратегия — интеграция в европейское и евроатлантическое пространство, и мы не намерены пересматривать эту стратегию. При этом мы должны углубить отношения со всеми странами СНГ. Но вступление в СНГ мы не рассматриваем», цитирует премьера грузинские СМИ. Группа «Интеррау ЕС» выражает недоумение в связи с прозвучавшими в адрес компании обвинениями в даче взятки высокопоставленным чиновникам Грузии. Об этом говорится в заявлении, распространенном на официальной веб-странице компании. Группа заявляет, что прокуратура Грузии не увидела разницы между процедурами предварительного налогового регулирования и непосредственно налоговым соглашением, которое может быть подписано с предприятиями группы только в 2013 году, сообщает Интерпресс Ньюс. Все процедуры являются публичными, предусмотренные законодательством Грузии и основаны на оферте налогоплательщика, в связи с чем предложение о подписании налоговых соглашений поступило от компании. Их целью являлось долгосрочное определение тарифов, их возможного снижения для конечных потребителей, в том числе для населения. Заявление прокуратуры о прощении якобы десятков миллионов лари налогов в компании считают надуманным, поскольку на момент заключения оспариваемого прокуратурой консалтингового договора решение налоговых органов о доначислении налогов не существовало. Интеррау ЕС также заявляет, что в существующих условиях урегулирование налоговых вопросов является необходимым условием пересмотра тарифов. Группа военных во главе замначальника Объединенного штаба ВС Грузии Вахтангом Капанадзе отправилась в Афганистан для участия в операции по поиску и спасению пропавшего грузинского военного, говорится в заявлении Министерства обороны.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия в очередной раз предложило жителям сдать незаконно хранящееся у них огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества. В обращении говорится, что люди, не сделавшие это до 1 марта будущего года, будут привлечены к уголовной ответственности. Что стоит за стремлением властей разоружить жителей Южной Осетии? Ответ на этот вопрос попыталась отыскать Жанна Тарханова.
О новой кампании по изъятию оружия и боеприпасов жители Южной Осетии узнали из сообщения интернет-издания «Кавказский узел». Заместитель криминальной милиции МВД Республики Южная Осетия Эльбрус Кочеев заявил корреспонденту издания, цитата, «За последнее время в республике были совершены разбойные нападения и убийства, связанные с незаконным хранением огнестрельного оружия». Подобные случаи негативно отражаются на криминогенной обстановке. Лицо, сдавшее добровольное оружие и боеприпасы, освобождается от уголовной ответственности. Конец цитаты. Кавказскому узлу стало известно, что вознаграждение за сданное оружие выплачиваться не будет. Я решил обзвонить знакомых в Цхинвале, чтобы поинтересоваться их мнением о заявлении Кочеева. Почти никто из них ничего не слышал и не читал об ультиматуме правоохранительных органов, но все, с кем я говорила, крайне отрицательно отнеслись к идее сдачи оружия. У населения Южной Осетии, как утверждают эксперты, на руках остается значительный объем оружия и боеприпасов. В основном это автоматы, хранение и ношение которых запрещено законом. Серьезно вооружиться жители Южной Осетии получили возможность после войны в августе 2008 года. Осенью того же года власти попытались провести мероприятия по разоружению населения. Гражданам республики предложили или сдать оружие, или официально зарегистрировать его. Сколько-нибудь существенных результатов тогда добиться не удалось. В марте 2010 года правоохранительные органы Южной Осетии стали вновь призывать местное население добровольно сдать ствол в целях безопасности. Все происходило на фоне планирующихся митингов в Цхинвале и Владикавказе в поддержку оппозиционерки Фатимы Маргиевой, как раз таки и арестованной за хранение оружия и боеприпасов. Власти опасались, что на акции протеста станут собираться вооруженные люди. Нынешняя власть, как и прежняя, опасается вооруженных протестных выступлений, а не ухудшения криминогенной обстановки, считает югостинский общественный деятель Владислав Козаев.
Власти боятся своего народа, потому что власти грабят свой народ. Чтобы этого не было, они должны взять оружие у населения. Вот это первая причина.
По закону владельцы оружия должны пройти медицинское обследование и получить справку о психической вменяемости. После этого МВД рассматривает вопрос о выдаче разрешения на хранение оружия. Но, как рассказали мне собеседники в Цхинвале, немногие готовы идти этим путем, поскольку он сопряжен с необходимостью давать взятку. Так, например, мне рассказали о случаях, когда за регистрацию оружия у жителей Южной Осетии сотрудники милиции вымогали от 5 до 10 тысяч рублей. По мнению Владислава Кузаева, перспективы новой кампании нет. Мало кто согласится добровольно расстаться с оружием, а насильно разоружить население невозможно.
Мирный договор с грузинами не подписан. И фактически в Южной Осетии это не произойдет. Никто не будет сдавать это оружие. Это раз. Во-вторых, это направлено фактически на популизм. На популизм властей, которые во всем обвиняют народ, а не себя.
Лидер общественного движения «Твой выбор» Осетия. Алан Джусоев допускает, что единицы стволов все же будут сданы.
Вообще это нормально, что оружие надо сдавать и что оружие на руках не должно быть. Вообще надо определиться с тем, если мы разрешаем ношение и хранение оружия, тогда мы его должны разрешать и официально его зарегистрировать. Если не разрешаем, тогда надо его изымать. Но сдавать тоже просто так вряд ли кто-то будет. Если будут скупать оружие, какой-то процент населения небольшой, он будет его отдавать.
Еще мои собеседники отметили, что проводить кампанию по изъятию оружия властям было бы гораздо легче, если бы в последние годы они хотя бы раз доказали, что способны предоставить своим гражданам эффективную защиту внешних и внутренних угроз. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Юго-Осетинская комиссия по совершенствованию конституционного законодательства в последние дни уходящего года сообщила о первых, пока еще достаточно скромных результатах своей работы. Члены комиссии, например, почти достигли согласия по некоторым важным пунктам, касающихся выборов органов местного самоуправления и судейского корпуса. Однако комиссии еще только предстоит вынести вердикт по поводу статьи о цензе оседлости, согласно которой кандидатом в президенты самопровозглашенной республики может стать только человек, проживший в ней без перерыва в последние 10 лет, а кандидатом в депутаты – 5. С подробностями из Цхинваля наш корреспондент Ирина Келихсаева, которая находится на прямой связи с нашей студией. Ирина, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вам слово.
Выполняя предвыборное обещание, президент Южно-Осетии Леонид Кудрявцев в сентябре этого года возглавил комиссию по усовершенствованию конституционного законодательства республики. В качестве основных он назвал вопросы, связанные с формированием конституционного суда, местных органов государственной власти и органов местного самоуправления. В то же время в предвыборных выступлениях Сибилова не раз звучала идея о изменении статьи Конституции, которая касается так называемого цензурности для кандидатов в депутаты и президента республики. Спикер парламента Станислав Кочев уверен, что избранный президент поймет выполнить все свои предвыборные обещания. Спикер при этом подчеркнул, что он против решения всех проблем разом. Открытие всех шлюзов, сказал он, сразу приведет лишь к тому, что мы можем утонуть. Комиссия уже занимается выборами в органы местного самоуправления и судейского корпуса. А кроме того, по словам Станислава Кочева, члены комиссии хотели бы найти цивилизованный способ корректировки нормы о пресловутом цензе оседлости. Цитата. «По вопросу о цензе мы пока к окончательному мнению не пришли, хотя наметки всех есть. Дело в том, что есть несколько позиций. Если сейчас детализировать не буду, чтобы это не выглядело попыткой оказать давление». Хоть их дополнять в столь кропотливой работе, надо учитывать все предыдущие ошибки. Прежде конституционная комиссия создавала ситуационно или для решения конкретных политических задач. Поэтому конституцию, считает спикер парламента, нужно выстроить до каждой точки истории. А вот лидер политической партии «Осетия, площадь свободы» Алла Джоева выступает также за пересмотр статьи о цензе оседлости, которая не позволяет использовать большой потенциал соотечественников, проживающих за пределами Южной Осетии. Цитата. «Мы в этом смысле живем в наглухо закрытом пространстве и не хотим свежего воздуха, а это очень важный момент». Пункт Конституции о цензе оседлости давно себя изжил, считает и местный журналист Фатима Турманова. Цитата. «Все говорят о кадровом голоде. У нас часто приглашают специалистов из Северной Осетии и других более отдаленных регионов России. То есть фактически признают дефицит кадров, также вследствие массовой иммиграции начала 90-х годов. А почему, если нужно откуда-то приглашать специалистов, то в президенты или депутаты парламента у нас может пойти всякий. Только лишь по той причине, что он все эти годы жил в Южной Осетии». Естественно, эти люди совершили гражданский подвиг. Многие из специалистов, которые могли уехать и реализовать себя в другом месте, остались здесь. Вот великому сожалению, не так таких и много. И я считаю, что многие, находившиеся за пределами Южной Осетии, добившиеся больших успехов и в бизнесе, и в науке, могли бы послужить и родине. Информация о вызвала эмоциональную дискуссию в югосинском обществе во время прошлогодних выборов президента. Если комиссия не поставит точку в этом вопросе, горячие общественные споры могут продолжиться в преддверии следующих парламентских, а затем и в президентских выборов. Спасибо.
Ирина, спасибо большое. Я напоминаю, это была наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов рассуждает о несбыточных, по его мнению, обещаниях, которые дает коалиция «Грузинская мечта».
Представители политического класса Грузии, вне зависимости от их партийной принадлежности, любят подчеркивать свое неприятие советских практик. Однако за период после распада СССР и обретения национальной независимости они не раз парадоксальным образом демонстрировали хорошо знакомую по прежним временам стилистику. Вот и в конце уходящего года Паата Закаришвили решил объявить шестилетку примирения с Абхазией и Южной Осетией. Политический подтекст такой, на первый взгляд, странной инициативы при более детальном рассмотрении не выглядит слишком уж иррациональным. Грузинская мечта по всем фронтам наступает на единое национальное движение. Борьба ведется не только на внутреннем, но и на внешнеполитическом направлении. Аренами для противостояния становятся и НАТО, и Европейский Союз, и США. В этой связи пафос Пааты Закаришвили и других членов нового кабинета очевиден. Надо показать неэффективность прежнего правительства и действующего президента, а также продемонстрировать новизну подходов и для внутренней, и для внешней аудитории. Однако увлеченность броским пиаром несет в себе немало потенциальных опасностей. Во-первых, объявление о легкости решения абхазской и юго-осетинской проблемы бросает тень не только на Саакашвили, но и на его оппонентов. Ведь если у них были скрыты ключи от счастья, то почему же их столь долго прятали и не пускали в дело? Впрочем, это ставит под сомнение и дееспособность всего грузинского политического класса в целом. Во-вторых, у абхазской и юго-осетинской стороны завышенные ожидания создают ощущение опереточного действия в Тбилиси. Ведь Сухуми и Цхинвали реально представляют, что противоречия носят системный характер. Да и в Грузии не могут не понимать того же. Ведь эти противоречия вызревали и развивались не один год, даже десятилетия. Можно по-разному рассматривать причины и последствия этнополитических конфликтов. Но очевидно, что они слишком свежи, чтобы быть преодоленными за 6, 7 или даже 10 лет. Сегодня стороны не могут договориться о куда более приземленных вещах, чем конечный политико-правовой статус. Недавний раунд женевских консультаций снова это подтвердил. Хотя в канун этого события также не было недостатка в оптимистических прогнозах. Паата Закаришвили заявляет, что лично не готов к использованию силы и каким-то жестким действиям в отношении частично признанных республик. Но ведь сразу после революции РОС грузинское руководство, на тот момент новое, также демонстрировало готовность к уступкам и компромиссам, начав с реформирования абхазского правительства в изгнании и с прекращения помощи партизанам в Гальском районе. Излишне напоминать, чем закончилась история отношений с чистого листа. В этой связи важнейшим направлением в процессе примирения могло бы стать доверие. Но для того, чтобы оно появилось, нужны конкретные шаги, такие как оптимизация сотрудничества в гуманитарной сфере, вопросах безопасности, отказ от применения силы. Непраздный вопрос, готова ли Грузия к тому, чтобы перестать ставить раз за разом проблему признания Абхазии и Южной Осетии оккупированными территориями на Генеральной Ассамблее ООН. Скорее всего, ответ на этот вопрос очевиден. Да и конкретики, которая могла бы привлечь жителей двух республик, от нового руководства Грузии также не слышно. Впрочем, риторика Закаришвили затрагивает не только вопросы грузино-осетинского и грузино-абхазского примирения. Она как нельзя лучше передает всю сложность с таким трудом начавшегося процесса российско-грузинской нормализации. С одной стороны, отношения с северным соседом признано необходимым улучшать, а с другой стороны, его экспансии боятся как огня и даже пугают ею абхазов с осетинами. Но ведь подобная риторика вряд ли придется по нраву Москве. Вот и Владимир Путин заявил, что не знает, как выходить из тупика, если взгляды на статус Абхазии и Южной Осетии в корне отличаются от грузинских подходов. В этой связи бодрые обещания и громкие призывы без реального содержания и фактического наполнения вряд ли могут считаться продуктивными. Убедить себя в легкости сложной проблемы легко. Гораздо труднее потом убеждаться в обратном. Как правило, такое убеждение обычно без издержек и эксцессов не происходит. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
Ну а сейчас рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» общалась наш корреспондент Нона Суварян.
Что важнее для вас в продукции, цена или качество?
Конечно, качество. В основном покупаю в магазинах. Рынкам не очень доверяю. Во всех странах перед Новым годом цены на продукты снижаются. Но почему-то в Грузии они растут именно перед Новым годом. Я на базаре уже давно не была. Все покупаю в магазинах, потому что в магазинах все экологически чисто.
Доверяю супермаркетам. Они не посмеют продавать испорченные продукты. Они боятся, что кто-то может прийти проверить их и оштрафовать на крупную сумму. Но знаете, что еще? Вот перед корпусами есть небольшие магазины в гаражах. Там продукты дешевле. Но мы, грузины, немного высокомерные. Мы предпочитаем покупать, например, мандарины в престижных магазинах, но платим гораздо дороже. Главное, чтобы на пакете было название того супермаркета.
Главное – качество. Дешевые продукты – некачественные. Пусть будет мало, но хорошее. Я приносила дешевые яблоки, но они были червивые. Но когда нуждаешься, и другого выхода нет. А хочется фруктов, конечно, приходится и такие покупать. А то были бы деньги, качественные покупала бы.
Где вы предпочитаете покупать продукты? В маркетах или на рынках?
Безопасность продуктов питания – очень проблемный вопрос. Овощи и фрукты, которые завозятся из Турции, красивые, крупные, но они не натуральные. Красивым турецким я предпочитаю наши марнеульские помидоры. Я бы хотела, чтобы в Сарпе была лаборатория. Эти продукты проверялись и потом завозились. Большая проблема – это безопасность мяса. Мы вообще не знаем, что едим. Раньше на базарах были лаборатории. Без печати мясо не продавалось. Теперь я этого не вижу. Посмотрите, что творится на дезертирке. Мясо продавать в сумках приносят. Не думаю, что оно проверено.
Где вы предпочитаете покупать продукты питания?
В магазинах.
Что для вас важнее, цена или качество?
Качество, конечно. Цена тоже дорого в магазине.
Насколько доступна цена на качественные продукты?
Мясо очень дорого. В магазинах 17, 14 лар, 15 лар. Лучше купить немножко на хороших.
Безопасность защищена. Я предпочитаю покупать в маркетах, а не ближе к дому. Там продукция более безопасная. Кажется, у нас нет санитарной службы, а в маркетах продукция экологически более чистая.
С жителями Тбилиси общалась наш корреспондент Нона Суварян. В Сухуми, несмотря на протесты общественности, началось строительство 14-этажного комплекса в районе Синоп, рассказывает Марианна Котова.
Первый кубометр бетона и памятная капсула были заложены в котлован строящегося 14-этажного жилого комплекса в Синопе. Несмотря на развернувшуюся общественную кампанию против его строительства, генеральный заказчик, подрядчик, проектировщик, а также власти Сухума собрались, чтобы провести официальную церемонию начала возведения. В районе медицинского пляжа будет возведен огромный комплекс, который будет включать не только жилые квартиры, но еще офисы, кинотеатр, бассейн, фитнес-центр. По словам проектировщика, который, к слову, является почетным архитектором России, сначала было запланировано построить здание повыше, но пришлось уменьшить этажность из-за рекомендаций архитектурного управления Абхазии, говорит Сергей Болгов, главный архитектор проекта.
Нас ограничили, мы такие архитекторы, мы хотим выше, 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 но вот нас органы архитектуры городские ограничили до 14 метров, поэтому здесь могло быть и более высокое здание.
По словам строителей, почва позволяет возводить в этом месте и более высокие здания. Естественно, для них самым важным показателем является геологическая экспертиза и особенности грунта. Исключительно на эти параметры специалисты ориентируются при выборе места для застройки, говорит Роман Засядкин, генеральный директор ООО «Артмобил Групп».
Мы же не фантазируем. Все данные геологически были отданы и в местные, и в российские лаборатории. Здесь как раз грунт позволяет запроектировать и 20, и 28-этажное здание. Но в связи с тем, что пожелание абхазской стороны было этажность не поднимать высоко, поэтому было принято решение 14-этажного и то с уменьшением площади каждого этажа.
Пожелания жителей близлежащих домов в данном случае строителями во внимание не принимается. Точнее, они имеют большой опыт в урегулировании конфликтов с разгневанным населением. Основной инвестор строительства – закрытое акционерное общество «Мосфундаментстрой-6». Генеральный директор предприятия Виктор Нестеренко специально приехал в Сухум из Парижа, чтобы решить проблемы с возмущенной строительством общественностью, говорит Виктор Нестеренко.
Мы обсуждали с президентом, говорили об этом, и он заострил очень серьезно о том, что мы эти вопросы должны урегулировать с населением в первую очередь. Для нас это не ново, мы в городе Москве, к сожалению, сталкиваемся сплошь и рядом с таким вопросом, но мы всегда находим компромиссы, решаем их.
У жителей есть опасения, что канализационная система города не справится с утилизацией стоков огромного здания. На это тоже у строителей есть ответ. Все коммуникации в Синопе будут обновлены. А тех, кто недоволен шумом строительных работ в настоящем и испорченным внешним видом живописного района в будущем, строители, напротив, увещевают в полезности строящегося комплекса и практической, и эстетической, и финансовой, говорит генеральный директор ООО «Сухумкапстрой» Петр Пуртов.
Жители ближайших домов сейчас смотрят на это все с каким-то сожалением, что
что здесь сейчас шумно, то пройдет 2 года, и они будут смотреть на это все с гордостью. И я вас уверяю, что стоимость квадратного метра вот в этих домах рядом стоящих точно так же увеличится, как и их гордость за то, что они живут в районе Синоп.
Власти Сухума также уверены, что строительство многоэтажного многофункционального комплекса в Синопе – исключительное благо, даже несмотря на то, что в Сухуме уже есть несколько пустующих новостроек. Говорит глава администрации города Сухум Алиас Лабахуа.
Население наше может пользоваться тем же кинотеатрами, теми же, значит, спортивными залами и тем же, значит, бассейном. То есть я думаю, что для инфраструктуры города это серьезное вложение. Более того, значит, это и земельный налог, это и оплата за все виды энергоуслуг, водоснабжение, канализации. То есть я считаю, что этот проект действительно заслуживает серьезного внимания.
По словам Виктора Нестеренко, инвесторам еще предстоит решать возникающие вопросы и с властями республики, и с общественностью. Ведь совсем скоро сюда потянется крупный иностранный бизнес. Как он рассказывает, уже в январе в Абхазию должны прибыть представители французской компании. Говорит Виктор Нестеренко.
В январе месяце будет президент французской фирмы «Буик» с 56-миллиардным оборотом в евро, который приедет и готов обсуждать с президентом республики, с мэром все насущные дела по инвестированию в этот город и в республику.
Ни волнение в обществе, ни дождливая погода не помешали заложить в основание строящегося комплекса капсулу с посланием потомкам. Этот эпизод еще раз подтвердил серьезность намерений и неотступность частного инвестора и власти республики в реализации крупнейшего на сегодняшний день строительного проекта в Абхазии. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Чеченская районная газета «Путь Кадырова» закрыта после общения ее главного редактора Билхиз Дудаевой с Владимиром Путиным на пресс-конференции президента России, прошедшей 20 декабря. За что Рамзан Кадыров наказал свою журналистку, выяснял Мурат Гукимухов.
Вот эпизод общения чеченской журналистки Билхиз Дудаевой с президентом Путиным.
Газета «Путь Кадырова».
Заявление в зале неуместно. Имеется в виду старший Кадыров, который погиб за интересы своего народа. Попросил бы вас без усмешек это воспринимать.
Сейчас, к счастью, Чечня стала зоной мира, благополучия. И эпицентр всех негативных событий переместился в соседние, с Чечней республики. В чем вы видите, Владимир Владимирович, корень проблем? И что надо сделать, чтобы стабилизировать обстановку?
Это абсолютно лояльное к президенту Рамзану Кадырову выступление чеченской журналистки имело неожиданное продолжение. Газета «Путь Кадырова» закрыта распоряжением чеченских властей, якобы за то, что ее название не было согласовано с высшим руководством республики. Сам Рамзан Кадыров назвал вопрос журналистки провокационным и не связанным напрямую ни с Чечней, ни тем более с Итумкалинским районом. Виновница скандала Дудаева в интервью сайту «Кавказский узел» сообщила, что едет домой с чувством неизвестности и тревоги. Обозреватель РИА Новости Вадим Дубнов говорит, что у этого скандала, непонятного для непосвященного в жизни республики человека, скорее всего, могут быть две причины. Первая – связанная с интригами в Чечне, где многим могло не понравиться, что высокая честь представлять республику в Москве выпала маленькой районной газете. Местные ревнивцы могли поспособствовать вспышке гнева самого большого начальника Чечни. Вторая версия скандала – по мнению Вадима Дубнова, связана с обидой Рамзана Кадырова на реплику Владимира Путина.
Могло быть так, что Рамзан Ахматович ужасно обиделся на реакцию Путина. То есть это могло быть прочитав, что если бы над молодым, да, я бы понял, чего смеяться. И я бы вместе с вами улыбнулся. Но поскольку речь об Ахмате Кадырове, то тогда давайте как бы вести себя прилично. И я думаю, что вот это очень болезненно могло быть воспринято сыном героя. И вот в качестве какой-то вот такой спонтанной реакции вполне он мог подать мне сюда вот эту вот женщину какого-то черта и так далее. Потому что аргументация это очень странно насчет того, что это неэтично и не было согласовано название. Говорят, это все было согласовано, все знали, что ничего по-другому не бывает. И вот эта явная нарочитая неубедительность такой мотивировки, она работает как раз на ту и на другую версию.
Но здесь возникает вопрос, а при чем тут газета «Путь Кадырова» и журналистка Дудаева? Это ситуация, которую никто не мог предвидеть. И дело здесь даже не в том, какая ситуация со свободой слова в Чеченской Республике, а в том, что невозможно предугадать, что можно, а чего нельзя, за какую сервильность похвалят, а за какую накажут, говорит руководитель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
один из главных творцов нынешней российской политической действительности, Владислав Юрьевич Сурков, давно еще, лет, по-моему, 11, изрек фразу, что политика – есть искусство управления с помощью сигналов. Но фишка в том, что сигнал важен не только, чтобы был послан, но и чтобы он был прочитан. И когда становится понятно, что непонятно, в чем логика власти, как раз и видна та дистанция между властью и теми, кому она, по идее, должна адресоваться, когда отсутствует понятная логика. Это означает, что просто утрачен тот единый язык, на котором можно было бы адекватно вести политику. Это переход в иное состояние.
Но именно этот скандал, по мнению Александра Черкасова, был вполне предсказуем. Когда встречаются эти две параллельные реальности, российская и чеченская, каким-то немыслимым образом сосуществующие в одном государстве, между ними всегда искрит, как это получилось на пресс-конференции Путина. Реагировать на эти инциденты со стороны чеченских властей довольно странно. Но и не реагировать на них нельзя. Какая-то реакция все же нужна. И здесь ситуация логична. Виновным оказался стрелочник, который ближе всего стоял к пролетевшим искрам. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.